Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, март, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 2 градуса. Приветствую, Алексей пишет Мариуполь. Ваш слушатель, это вот так подписывается, слушатель. Может, вам, кстати, новое что-то придумать? Пишет всем тоже. Здравствуйте. В Балашихе на автомобилистов нападает поплывший асфальт. Выбирайте маршруты объезда, пишет Мышел. Пишет Василий, здравствуйте. Р пишет, здравствуйте. Дрон тоже здоровается. Айзет здоровается, желает хорошего эфира. Егор, депутат, Леалка, Александр Первый, Джафар, Олег. Ну вот, слушатели все пишут, так сказать, слова, они здороваются все. Меня случайно не забанили, говорит Рамзес, а то я поругался с вашим психологом. С моим психологом? У меня нет психолога. Но и вас не забанили, на всякий случай. Психологи, люди, видимо, очень стабильные. Ну, во всяком случае, так должно быть. Они должны нормально воспринимать, если кто-то с ними ругается, потому что, может быть, вы там в чем-то себя не принимаете. Если кто-то еще ждет от Запада, что он перестанет помогать Украине после теракта в Крокусе, даже если это сделали ЦРУ и СБУ, ничего не будет, даже если сам сатана будет на стороне Украины, ничего не будет, пишет Василий. Абсолютно верно, Василий, я думаю, что никто и не ждет. Но если есть такие люди, то вот и ваше сообщение должно открыть им глаза, как мне кажется. Здравствуйте, пишет Морозкин Валерий. Здравствуйте, пишет Добрый Док, благодарит за эфир. Здравствуйте, надеюсь, будет солнечно, пишет Владимир Олегович. Привет, пишет Евгений Лебедев. Здравствуйте, Алексей, слушатели, пишет Андрей. Владимир пишет здравствуйте, J23, Саша Зум, ну и так далее. Ну что, о чем-то говорить-то будем с вами. Ну, Харьков, Одесса и Киев отлично отработали, пишет Алекс Поляков. Ну да, да, наши работают, поражают объекты военные, поражают объекты, замаскированные под гражданские, но на самом деле военные. Вот. Та информация, которая есть в открытом доступе, позволяет нам делать определенные выводы относительно пораженных объектов. Естественно, всей полнотой информации мы не обладаем, но тем не менее, то, что видим, то видим. Верно ли используется тезис о многонациональности нашей страны в отношении к мигрантам-иностранцам, не имеющим никакого отношения к народам нашей страны в свете теракта, пишет J23. Так J23, само использование национальности относительно террористов, это уже неверный подход. Те, кто использует вопрос, так бы объясняет вопросы многонациональности нашей страны и говорит, что это сложный вопрос, и это тот вопрос, которым будут пользоваться наши враги для того, чтобы расшатать ситуацию в обществе, прекрасно понимают, что есть, например, ну, если мы возьмем конкретно случай с террористами этими, да, они граждане Таджикистана, вот, есть люди по национальности таджики, которые живут в России, и они граждане России, есть, которые не граждане России, например, это могут быть там мигранты легальные или нелегальные. Соответственно, вот из этого можно и исходить. Когда говорят о многонациональности нашей страны, не имеют в виду, что любой там какой-то нехороший человек, который хочет въехать в страну, к нему надо как-то особенно хорошо относиться. Имеется в виду, что сейчас ни в коем случае нельзя всех одной краской мазать, как говорится. Вот и все. Петр Толстой все сказал про диаспоры, пишет Сергей. Да, неплохо было бы, если бы вы еще давали пояснение, потому что, ну, согласитесь, я, наверное, не могу следить за всем, что все, ну, что говорят все вообще. Я вчера следил внимательно за тем, что сказал президент, за тем, что сказал Воробьев, за тем, что сказал Бастрыкин, Собянин, Голикова, вот, глава МЧС, генпрокурор. И я выкладывал это все в свой телеграм-канал, называется «Гудошников». Я выкладывал эти тезисы. Вот. Не могу сказать, что это было прям очень сильно просто все это собрать, скомпилировать и, ну, выложить. У меня нет там какой-то редакции, которая у меня работает там для телеграм или еще что-то. Я делаю сам, поэтому это занимает достаточно много времени, в том числе того времени, которое, в общем, там, наверное, в большинстве своем люди считают свободным временем. Как вам заявление Хинштейна, пишет Алексей? Никак, как факт, как факт. Хинштейн сказал, что была специальная там, вот в этом ЧОПе, который занимался охраной Крокуса, была группа быстрого реагирования, но она не выехала на место. Вот, это то, что сказал Хинштейн. При этом он сказал, что те охранники, которые были на месте, невооруженные, они, в принципе, были невооруженные по той простой причине, что наше законодательство таким образом устроено, что они, ну, и не могут быть вооруженными. Нелегальных мигрантов, не имеющих работы, нужно депортировать. Это самая благодатная среда для заказчиков терактов, говорит Сергей. Вы знаете, Сергей, по законодательству у нас так и есть. Если нелегальный мигрант не имеет работы, то ему предписано покинуть территорию страны там, в определенный отведенный срок. Сейчас даже идет разговор о том, чтобы этот срок сократить там по времени. Но дело в чем? Вот один из террористов, например, имел такое предписание, но при этом страну не покинул. То есть здесь, возможно, речь идет о том, что нужно менять некоторые подходы коренным образом к тому, как и какого человека, так скажем, не просто просят покинуть территорию страны, а помогают ему покинуть территорию страны в случае нарушения им законодательства Российской Федерации. Я имею в виду с точки зрения вот миграционного законодательства. Все соцсети сходят с ума, народ жалеет преступников, И говорят, что это не они, а нас дурят, пишет Мария Рындина. Нет, это не все соцсети, это отдельные конкретно ресурсы. Эти ресурсы, скорее всего, работают на врага, то есть на Украину. Имейте это в виду. Я бы рекомендовал вам поступать следующим образом. Если где-то на каких-то ресурсах вы видите подобного рода заявления, сразу себе помечайте эти ресурсы в голове, как, скорее всего, вражеские. Вот. Далее вы можете действовать следующим образом. Либо сразу убирать эти ресурсы из поля зрения своего, потому что они вас будут вводить в заблуждение и дальше по разным вопросам. Их задача вас обмануть. Да? Либо, зная тот факт, что они такие, наблюдать за ними, но всегда держать в голове ту информацию, о которой вы теперь знаете. Скоро котельники захотят отсоединиться от России, пишет Лемур. Лемур, вы думаете, что сегодня и в сегодняшнее время, в этот момент, очень уместны ваши гиперболы, которые должны нас как бы привести к чему? Ну, то есть, вот, допустим, вы так вот заявляете эту вещь, и что дальше? Вот, что дальше? Ваши конструктивные предложения, а не выкрики, они в чем заключаются? Пожалуйста, послушаем, да, прочитаем. Эти дни все говорили, что они не похожи на радикалов, а просто нищие террористы за деньги, 250 тысяч на всех. А президент вчера сказал, что они радикальные исламисты. Как это вяжется, пишет Квока. Вяжется это очень легко, Квока. Те люди, которые говорили то, что они говорили, говорили это, основываясь на своих впечатлениях о жизни. Вот. Президент говорит с опоры на информацию, которая ему предоставляется нашими спецслужбами. Я на протяжении нескольких дней, и вы наверняка, если слушали, это подтвердите. Вот, если вы не слушали, то это подтвердят другие слушатели. Объяснял очень простую вещь. Те, кто дает вилку между там, террористами, да, исламистами и Украиной, нынешним украинским режимом, делают это либо по незнанию, либо намеренно, вводя в заблуждение людей. Этой вилки нет. Этой вилки нет. И об этом знают, в общем-то, уже многие люди и давно, особенно специалисты, знают о том, что радикалы исламские, они действуют на территории Украины, они там получают убежище, вот, и, собственно, об этом я несколько дней и говорил, при этом наблюдая за некоторыми нашими коллегами, которые изо всех сил рассказывали о том, что это точно там никакие не исламисты, нет, деньги, еще что-то. Я так и не понял, почему они так яростно пытались защитить точку зрения, в которой как бы базово предполагается, что Украина не может иметь никакого отношения к исламистам. Она не то, что имеет отношение, она имеет самое непосредственное отношение, нынешний киевский режим. И это вообще не новинка. Я не знаю, почему достаточно опытные люди, я видел, и чиновники некоторые, вдруг не смогли сложить 1+1. Ну, правда, не получилось у них. Но мы, слава богу, 3 дня подряд, да, об этом говорили. У нас были спецэфиры, я в субботу был здесь в эфире, в воскресенье здесь был в эфире, вчера мы с вами об этом говорили. Я пытался как раз-таки объяснить и донести одну мысль, что разводить две эти темы не нужно, потому что это одна тема. Одна тема. И здесь как раз наиболее ценны специалисты, которые умеют строить вот этот вот мост информационный, объясняя с фактами, почему существует эта связь и какая она существует. Вот и все. И вчера выходит президент как раз-таки, и одно из его заявлений заключалось в том, что да, теракт совершили, значит, исламисты, так скажем, да, радикальные террористы, но это были исполнители, а нас интересуют заказчики. Это вот ровно то, что я говорил 3 дня подряд. Вот ровно то. И вы, кто меня слушал, вот сейчас можете просто написать «да», «да, ты так говорил», там, и так далее. И дело ведь не в том, что я какой-то невероятно информированный человек, или там, мне какую-то информацию дают спецслужбы, или еще что-то подобное, абсолютно не в этом дело. Дело в том, что я просто складываю 1+1 и получаю 2 при этом. Но у некоторых почему-то не получается это делать. Причем я обратил внимание, что речь идет о людях, ну, совершенно разного статуса, разной информированности, разной включенности, вот, и так далее. Так что вчера, когда президент сказал эти слова, я подумал, что, ну, значит, правильно я думал. Подтверждаю, пишет Елизавета. Да, спасибо большое, Елизавета. Президент призывал не создавать национальные анклавы, пишет Геннадий. Если задержали более 4 террористов, чьи фото нам показали, почему нет фото остальных? Вчера 3 еще показали. Елена, вам, может быть, вы пропустили, фамилия Хасмоловы, это отец и 2 сына, они продали автомобиль террористам, и сейчас они подозреваются в терроризме. Вот нам уже показали 7 человек совокупно. Была информация изначально о том, что было 11 человек всего по делу, да, задержано. Соответственно, видимо, ведется следствие, проверка, и если там остальные, значит, нам уже показали сколько, 7, значит, вот если остальные каким-то образом связаны с этой группой, нам их тоже покажут, их тоже привезут в суд, наверное, басманный, и там будет им избрана мера пресечения определенная, да, ну, их арестуют и так далее. Если выяснится, что они непричастны и их задержали, так скажем, ну, напрасно, если так можно выразиться, ну, не то, что напрасно, а не подтвердился факт их соучастия, то тогда, конечно, их там показывать не будут, возить никуда не будут, просто по той простой причине, что они никакого отношения к делу не имеют. В целом задержано, вот, еще раз повторю, 11 человек, это изначальная информация была, из них 4 это вот эти вот конкретно с оружием, плюс 3 нам вчера уже показали в здании суда. Мигранты где-то работают, даже после того, как у них есть предписание покинуть страну, может задать вопрос работодателю, пишет Василий. Тут много кому можно задавать вопросы, и работодателю, и тех, кто проверяет работодателей, осуществляет контроль работы тех или иных организаций. Тут много кому можно задавать вопросы. Тут можно задавать вопросы каждому из нас, кто там на даче решил забор поставить или еще что-то, да, и когда нанимают ту или иную группу рабочих за минимальные деньги, спрашивает ли он у них, есть ли у них какие-то документы, которые подтверждают их, так скажем, правомочность пребывания на территории Российской Федерации. Просто если вдруг не спрашивает, то тогда Есть ли смысл задавать вопросы всем остальным, да? Если ты сам эти вопросы не задаешь. Забор надо самому ставить уметь, пишет Лимузин. Ну, конечно, Лимузин. Ну, забор, который вы поставите, и забор, который ставят, ну, так скажем, строители, это немножко два разных забора. Но, тем не менее, я понял, надо все делать самому. Может быть, я удивлю кого-то, но наши специалисты сейчас дешевле, чем мигранты стоят, пишет Рамзес. Да, но по какой-то причине все-таки мигрантов используют, да, некоторые. Не знаю уж по какой. Система пожаротушения все-таки сработала в Крокусе, пишет Андрей. Ну, давайте так, чтобы исчерпать все вопросы, ну, так скажем, на которые уже даны ответы, я просто прочитаю вчера вот, что было сказано. Что было сказано и президентом, и всеми остальными. Итак, Владимир Путин по теракту в Крокусе. «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов с идеологией, с которой нам исламский... с которой сам исламский мир борется веками». Секундочку, простите. «Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. Теракт в Крокусе может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления в Крокусе пытались уйти на Украину, кто их там ждал». Это заявление президента. Дальше. Александр Бастрыкин по теракту в Крокусе. «Следственный комитет установил полную хронологию произошедшего в Крокусе Тихоле. Террористы прибыли в Крокус в 19.58, покинули здание в 20.11. Вот журналисты, когда делали свои схемы, думали, что в 20.13. То есть они находились в здании 20... Так, прибыли к, в Крокус, да, значит, 20... Какие 20? 58, 11. 13 минут. При задержании террористов были обнаружены два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. В результате нападения погибли 139 человек, включая троих детей. И на тот момент это была самая актуальная информация именно по погибшим, по числу погибших. Теракт в Крокусе был тщательно спланирован, все обвиняемые на допросе признали свою вину. Обвиняемые в теракте в Подмосковье дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке. По делу о теракте в Крокусе проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы. Изучается содержимое всех противопожарных систем Крокуса, назначена экспертиза, имеющая значение для расследования. Татьяна Голикова по теракту в Крокусе. 52 пострадавших в результате теракта в Крокусе и Тихоле уже выписаны из больниц. На стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе 5 детей. 9 пострадавших в результате теракта в Крокусе и Тихоле находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Помощь пострадавшим в результате теракта оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация. За два выходных дня донорские пункты России приняли 11 тысяч человек. Это позволило заготовить 4 тысячи литров цельной крови. 22 пенсии по случаю потери кормильца назначены без заявления родственниками погибших в теракте. Более 11 тысяч волонтеров оказывали помощь вместе организации стихийных мемориалов и центре помощи. 1 миллиард рублей собрали на помощь семьям погибших и пострадавших из-за теракта. Сергей Собянин. Первая машина скорой помощи прибыла к Крокусу за 4 минуты. Всего было госпитализировано 94 пострадавших в 14 больниц столицы. Московские врачи не потеряли ни одного из-за пострадавших в Крокусе в крайне тяжелом состоянии. Первые 60 пострадавших из-за теракта получили единовременные выплаты. Тем, кто приезжал искать родственников, предоставляется бесплатное жилье. Андрей Воробьев. Поисковая операция в Крокусе будет завершена 26 марта. Существовала высокая опасность распространения огня от концертного зала на другие объекты комплекса «Крокус», но это удалось предотвратить. Более 2000 звонков получил Центр помощи в Подмосковье, основная часть касалась поиска родственников. Порядка 420 тысяч полученных от бизнеса транзакций разных объемов направят на нужды семей пострадавших в теракте. Генпрокурор Краснов. Масштаб теракта в Крокусе оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта. Необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Александр Куренков, МЧС. Пожарная сигнализация в Крокусе сработала штатно. Системе не удалось потушить пожар из-за развития горения на значительной площади. Вот заявления, которые, как мне кажется, должны, если вдруг у вас остались какие-то вопросы, эти вопросы закрыть. И если не было ответа на какие-то ваши вопросы, вот эти вопросы мы уже можем с вами вместе обсуждать. Но, по крайней мере, чтобы нам просто не ходить по кругу. Так. Вот как раз жду весны, чтобы ставить забор, пишет Стас. Мигрантов используют, потому что они устраиваются бригадой, а наши по одному, и наши могут права качать, пишет Котопес. Давайте предположим, что если бы террористы были по паспорту не из Таджикистана, а из Франции, насколько бы это могло поменять наше отношение к этому вопросу, а именно, что национальность тут не важна, пишет Стан Излов. Конечно. Как отношение к вопросу входа тех же самых РДКшников на приграничную территорию Российской Федерации, вот, когда они стреляли там по машинам с людьми, как наше отношение к ним менялось, оно становилось каким-то более теплым, хотя я просто на всякий случай напомню, это русские люди. Может быть, у вас какое-то особо теплое отношение к Дарье Треповой, которая убила Владлена Татарского. Я напомню, она не из Таджикистана и даже не мигрант. Может быть, вы испытываете какие-то теплые чувства к той, я забыл просто ее имя и фамилию, к той террористке, которая заложила взрывчатое устройство под автомобиль Дарьи Дугиной. Может быть, у вас какие-то есть по этому поводу мысли. Может быть, вы испытываете какие-то теплые чувства к человеку, который взорвал автомобиль Захара Прилепина. Может быть, вы испытываете какие-то определенные, какие-то иные чувства к другим террористам, совершавшим свои преступления на территории Российской Федерации. Я вам, кстати, хочу сказать еще одну вещь. Интересно, выступление главы СБУ. Малюк, есть такой глава СБУ, он выступил и дал понять, что за убийствами Кивы, Татарского, а также покушение на Прилепина и экс-чиновников ЛНР стоит украинская спецслужба. И вот здесь главное, это цитата. «Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали», — заявил Малюк. И дальше указал на эти детали. Например, он сказал, что в начиненной взрывчаткой статуэтке, из-за взрыва которой погиб военкор Владлен Татарский, содержалось 400 граммов термобара, а покушение на генпрокурора ЛНР Сергея Горенко использовали 800 граммов пластида. Бывший депутат Рады Кива был застрелен из пистолета 9/19. И, как утверждает глава СБУ, покушение на Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины. Вот и все. То есть глава СБУ открыто, вы должны это зафиксировать, он открыто говорит о том, что они причастны, при этом говорит, что мы не будем признавать свою причастность, он говорит о том, что Украина совершает, украинский режим, теракты на территории Российской Федерации, но не берет ответственность на себя. Вот. Я уверен, что если мы говорим о причастности киевского режима к тому теракту, который произошел в Крокус-Сити-Холле, они никогда не возьмут ответственность на себя. Но при этом у них будут какие-то детали, о которых они, возможно, расскажут, а, возможно, не расскажут. Вот и все. То есть мы имеем дело с невероятно гнусным режимом, который, совершая террористические акты, естественно, там, да, вот, сообразно своей гнусности, даже и не пытается брать на себя ответственность, хотя при этом, как бы, пытается рисоваться деталями этих терактов. То есть, фактически, они признают свою ответственность, а на словах они говорят, нет-нет, это не мы. И все. И они это делают, внимание, на камеру. На камеру. Вот и все.
В 8:38 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Мнение ливанского генерала Наджима Ляиб о теракте в Крокусе. Боевикам, связанным с экстремистской группировкой «Исламское государство», помогли зарубежные спецслужбы. Без их содействия, как могли бы террористы незаметно проникнуть в Россию и подготовиться к такой масштабной и дерзкой вооруженной вылазке? Террористам были переданы все необходимые сведения об объекте, их снабдили документами, деньгами и оружием. У диверсионного крыла «Исламского государства» с самого начала были внешние финансисты, которые использовали его для выполнения вооруженных операций по всему миру. По сути, «Исламское государство» превратилось в картель по оказанию террористических услуг. Судя по всему, закулисные режиссеры замыслили дестабилизировать обстановку в России с тем, чтобы помешать развитию наступления на украинском фронте. Вот мнение ливанского генерала. Обратите на него, пожалуйста, свое пристальное внимание. Еще раз возвращаю вас к словам главы СБУ Малюка, который признался косвенно, что Украина имеет непосредственное отношение к терактам, которые происходили в России. В частности, речь идет об убийстве бывшего украинского депутата Кивы, военкора Владлена Татарского и экс-чиновников ЛНР. При этом он сказал, что признавать они это не будут. Никаким образом официально мы не будем признавать этого. Но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали, сказал Малюк. Да? Просто запоминайте, это все детали, которые складывают картину единую. Потому что вчера американцы потрясающе выступили. Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепа, сообщил: нет никакого украинского вмешательства, точка. Вы видели, что украинское правительство дало четко это понять. То есть источник информации о непричастности Украины к теракту – это заявление Украины. Но при этом же на этом фоне Малюк заявляет, что они никогда не будут признавать никакой причастности никаким терактам. Вот, но будут рассказывать детали. Еще, кстати, интересное заявление Белого дома вчера. Нет абсолютно никаких доказательств причастности Украины к теракту под Москвой. Точка. Абсолютно никаких нет. Все, их нет. Ну, то есть, на всякий случай, уже 158-е, ну, это так, я в шутку говорю, да, ну, непонятно какое по счету заявление американцев о том, что Украина не имеет никакого отношения к этому террористическому акту. Если она не имеет никакого отношения, достаточно было сказать это один раз. Есть такая китайская пословица: ты сказал, я поверил, ты повторил, я засомневался. Ты стал настаивать, и я понял, что ты лжешь. Американцы уж очень сильно настаивают, и мы приходим к выводу о том, что они лгут. Дальше. Немецкий активист и бизнесмен Kim.com. Лидеры ИГИЛ считают Украину убежищем, а СБУ согласны с их присутствием. Таким образом, Украина имеет возможность использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак наемников. Высокопоставленный командир ИГИЛ жил на Украине 2 года, пока США не потребовали его ареста. Достаточно, так скажем, известный случай в узких кругах, хотя должен быть в широких. Но вот немецкий активист и бизнесмен Kim.com заметил это. Заметьте и вы, пожалуйста, этот момент, если вдруг пропустили. Вот, ну, как бы для понимания, вот чтобы складывалась картина. Итак, картина следующая. Террористы Исламского государства на территории Украины присутствуют и их курирует СБУ. Глава СБУ Малюк признается, что, значит, выдает детали совершения разнообразных терактов на территории Российской Федерации, но при этом говорит, что никогда не признается, что это он и его служба. Вот. Американцы говорят, что Украина непричастна, основываясь на заявлениях Украины, и все. И считают, что все остальные должны на слово верить Украине. Ну вот, собственно, добавить больше сюда и нечего. Вот вам и вся картина. Соответственно, ждать признания какого-то со стороны Украины в причастности к теракту в Крокусе не стоит, потому что они никогда не признают своей причастности. Все. Они совершают террористический акт разными руками. Руками каких-то студенток непонятных, руками вот этих вот там барберов, или как еще их можно там назвать, каких-то таксистов. Вот. Но в итоге это все расходный материал для самого киевского режима и тех, кто за ними стоит. А цель у них, как мне кажется, абсолютно четко в этом смысле высказался ливанский генерал Наджим Аляйб, цель, судя по всему, он сказал так: закулисные режиссеры замыслили дестабилизировать обстановку в России с тем, чтобы помешать развитию наступления на украинском фронте. Кстати, об этом вчера как раз и сказал президент, что,
на всех фронтах мы наступаем, и Украина ничего с этим сделать не может, и их западные хозяева, и, соответственно, вот активизация. Так что вот эта связь между террористами разнообразными абсолютно, это могут быть праваки какие-нибудь, то есть это могут быть какие-то радикальные националисты, например, совершенно русские, прям совсем-совсем русские, как в РДК. Вот, это могут быть нелегальные или легальные мигранты из среды, там, исповедующие ислам, где людям, исповедующим ислам, начинают запудривать мозги вербовщики. Эти люди могут, например, выехать потом в Турцию, там где-то в тренировочном лагере пройти определенную подготовку и, собственно, вернуться назад для совершения терактов. Плюс есть работа зарубежных, вероятно, разведок, которые это все курируют, предоставляют планы зданий, вот, участвуют в создании этой операции, вот, и, соответственно, курируют поставку оружия вот для этих всех персонажей. Как вы понимаете, они с этим оружием по улице не разгуливали, они в определенный момент откуда-то его достали и, собственно, уже поехали на совершение теракта. Так что имейте в виду, что сегодня это какие-то мигранты, граждане Таджикистана. Завтра это какие-то граждане России, русские, которые вступили в какой-нибудь РДК. Вот недавно их ячейку разгромили в Санкт-Петербурге наши бойцы, да, спецподразделений. Вот, послезавтра это какая-то женщина, въезжающая на автомобиле Мини Купер со своим ребенком на территорию Российской Федерации через границу с Эстонией, и потом через эту же границу после совершения теракта уезжающая, ну и так далее. Просто некоторые детали забываются в силу обилия информации, которая сейчас есть, потому что все-таки идут военные действия, и поэтому так быстро все меняется, мы что-то забываем. Но я напоминаю, террористка, которая убила Дарью Дугину, приезжала через эстонскую границу и также и уезжала. И выглядела она совершенно не как какой-то там террорист исламского государства или чего-то подобного. Собственно, разницы нет, да? И поэтому я и объясняю, что национальность здесь, в общем, играет, ну, далеко не первую роль. Она должна играть с точки зрения создания определенной информационной обстановки в России и дестабилизации России, чтобы вы испытывали ненависть к представителям определенной национальности, подозревали их, плохо к ним относились и так далее. То есть это задача наших врагов как раз, дестабилизация по национальному признаку в Российской Федерации. Почему? Возвращаемся к нашим предыдущим многим разговорам в этом эфире, за многие годы разговора в этом эфире, ну и там, за те два года, которые идет специальная военная операция. Америка и ее, так скажем, соратники попробовали нас задавить экономически, у них не получилось. Попробовали нас разбить на поле боя, у них не получилось. У них остается две карты, которые они будут пытаться использовать внутри. Ну, у них была попытка дестабилизации внутри страны путем расшатывания ситуации с так называемыми прозападными либералами. Я бы их называл просто коллаборационистами и перебежчиками, но у них это тоже не получилось. Эти перебежчики просто там в основной своей массе покинули территорию страны. Да, ну, самые ярые. Вот. А, соответственно, остается две карты совершенно очевидные. Это религиозный фактор и национальный. Если вы будете видеть, что кто-то где-то раскручивает эти две карты, пытается их разыграть, имейте в виду, что это либо человек делает по глупости и непониманию того, что он делает, либо человек это делает осознанно, потому что он встроен в систему, вот, так скажем, дезинформации тех стран, которые сейчас желают поражения России. Поражение любого государства можно добиться двумя способами. Раздавить извне, да, или сломать изнутри и раздавить извне уже. Собственно говоря, там пример Первой мировой войны, ее окончания, гражданской войны в России, это пример того, как страну ломают изнутри, и она из фактически стана победителей в Первой мировой войне превращается в страну, проигравшую в Первой мировой войне. Хотя, вот как бы, все факты говорили о том, что победа будет за нами. Но, тем не менее, дестабилизация ситуации внутри страны привела к тому, что она, находясь в стане победителей, оказалась проигравшей и потеряла территории, много чего еще потеряла, ну, вы сами знаете. И потом это большой кровью все восстанавливалось. Все. Что еще нужно сказать важного? А, вот Боррель. Боррель выступил, и явно он уже устал прикрываться какими-то там вот своими рассказами о том, что он очень сильно любит украинцев, он там защищает какую-то свободу или еще что-то подобное. Он стал говорить открыто, что война сейчас в интересах Соединенных Штатов и Евросоюза. Я цитирую Борреля дословно. «Мы не можем позволить России выиграть эту войну, иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости, дело не в поддержке Украины, потому что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах, и это также в интересах США в качестве глобального игрока». То есть те военные действия, которые сегодня продолжаются в зоне проведения специальной военной операции, продолжаются там, потому что Запад боится потерять свою гегемонию и свой статус. И в этом смысле Боррель, говоря в этот раз откровенно, что удивительно, фактически подтверждает то, о чем мы говорили на протяжении, опять же, очень долгого времени. Суть военных действий нынешних заключается в том, что в определенный момент в мире установился глобальный миропорядок, основанный на принципе гегемоны все остальные, да, прислуга. Гегемон в виде США, то есть вот главный непогрешимый руководитель мира, но так вышло, что гегемон стал дряхлеть, а мир, разные центры в мире начали набирать обороты. И мир достаточно естественным образом из однополярного стал потихонечку превращаться в многополярный. Задача США — удержать однополярный мир и свое глобальное доминирование. Задача других подросших центров — не дать американцам удержать своего глобального доминирования. Украина в этом смысле один из инструментов. Инструментов таких много. Есть еще там Тайвань, есть определенное государство на Ближнем Востоке, есть определенное государство в Африке и много где еще. Вот. И, соответственно, есть террористические группы, которые американцы будут использовать для операций под ложным флагом и так далее и тому подобное через запятую. В этом смысле сама Украина точно такая же прокси-сила, как и Исламское государство или другие террористические группировки. Сам киевский режим, по сути, своей террористический, и задача его заключается в отстаивании интересов глобалистов американских. Вот, и все. Не более того. Никаких там интересов Украины, украинского народа или чего-то еще подобного. Это все чепуха для идиотов. Если идиоты на это покупаются, то прекрасно. Если не покупаются, то их просто запихают в автомобиль, ТЦКшники, и повезут на линии боевого соприкосновения, где превратят их в пушечное мясо, и не более того. Но если понимают люди, то хорошо, хоть понимают. Если не понимают, то беда, беда. Боррелю надо быть честным до конца, надо было сказать, что любит украинок, а на детей и стариков наплевать, да и вообще на Украину наплевать, пишет Абилев. Абилев, давайте будем говорить откровенно, современные некоторые руководители западных государств, это извращенцы, ну, без всяких шуток сейчас говорю, их зачастую не интересуют украинки вообще, как, собственно, и все остальные украинцы. Вот, их, в принципе, не интересуют эти вещи, их интересуют совершенно другие вещи. Вы знаете, есть ролик в интернете, в котором, значит, Владимир Жириновский, еще будучи достаточно молодым, едет в поезде, и ему задают вопрос про пенисы, так скажем, и он в какой-то момент говорит, что наиболее, так скажем, успешные политики, это скорее будут евнухи, если евнух, то и хорошо. Вот в этом смысле можете рассматривать того же самого Борреля и же с ним, как евнухов. Ну вот посмотрите, например, на того же самого Макрона. Посмотрите на его жену. Подумайте. Попробуйте прийти к определенным выводам. Можно ли сказать, что Макрон интересуется этой тематикой? Ну, допустим, Макрон невероятно сильно интересовался бы там, женщиной с точки зрения там, объекта желаний. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, что бы тогда было, и как бы выглядела эта картинка тогда. Но мы видим совершенно иную картину, которая говорит нам о том, что Макрон этими вещами не интересуется чуть более чем полностью. Соответственно, это такой политический и во всех смыслах других евнух, который поставлен на свое место, да, своими руководителями трансатлантическими для выполнения определенных задач. Вот и все. Так уже официально сказали, кто причастен к теракту, пишет Николов. Ну, президент же вчера говорил вам. Ну, послушайте, другое дело, что президент говорит, что Нам нужно знать именно заказчиков. Это информация, которая нас сейчас интересует. Исполнителей мы уже понимаем, теперь нам нужно знать заказчиков. Вот. И над этим сейчас работает следствие. Наше общество явно меняется в лучшую сторону. Я совсем не припоминаю подобных действий со стороны бизнеса ранее в подобных случаях, когда списывают кредиты, оказывают помощь, собирают деньги, пишет Стас Лока. В этом плане, Стас Лока, я не обращал на это внимания, но хочу сейчас после вашего сообщения подтвердить, что да, действительно, это новое какое-то измерение, в которое мы вместе попали, и оно явно здоровое по сравнению с тем, что было раньше, и это было какое-то нездоровое поведение. О нездоровом поведении у меня тоже есть что сказать. Есть видеозапись, и видеозапись — это мужа экс-директора Новой Голландии, который извинился на камеру после своих слов о теракте в Крокусе. Я на всякий случай скажу, что директор петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула пост после как раз слов мужа о теракте в Крокусе. Сейчас я вам этого мужа покажу, которого уже поймали. Он пытался покинуть территорию России, он пытался улететь в Ереван. В аэропорту Пулково его задержала полиция. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Есть в его постах признаки экстремизма, уточнили в МВД. Давайте посмотрим на этого человека, которого зовут Николай Коношенок. Пожалуйста.
Вчера разместил в социальной сети по Facebook два поста.
Чё так тихо?
Первым, задавал вопрос, что было бы, если бы теракт произошел не в Крокус-Сити, а в Кремле. А во втором размышлял о том, почему именно несчастье произошло на концерте группы «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие изменения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения.
Ну, во-первых, конечно, он даже пытается темнить в этих искренних своих извинениях, потому что он не рассуждал на тему того, если бы это было на другом концерте, а он говорил о том, что вот если бы на сборном концерте «Брат 2», вот это другое дело. Вот так вот он говорил. Не рассуждал на тему, а что если бы это было на другом концерте, а если бы это был не «Пикник». Нет-нет-нет. Он желал, чтобы это было на сборном концерте «Брат 2». Вот такой человек. Я так понимаю, что это иждивенец, бывший на содержании своей собственной жены, которая хорошо исполняла свои обязанности на должности директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия». Очень много есть по этому поводу материалов, которые в таком ключе восхищения описывали качество работы Роксаны Шатуновской. Ну вот муж у нее вот такой вот, Николай Коношенок, идиот, подонок, негодяй, подлец и так далее. И, как мне кажется, я прям рекомендовал бы правоохранительным органам обязательно его проверить на употребление наркотических средств. Вот судя по его поведению, судя по тому, как он себя, так скажем, держит в кадре, вот, ну, употребляет этот человек. Вот такое вот создается впечатление. Я бы проверил. Ну, просто на всякий случай. Не знаю, должно ли это как-то влиять на ход дела или не должно влиять. Ну, вот похоже на то, что он, конечно, наркоман какой-то омерзительный. А вот. Вот такой придурок, понимаете. И я вчера уже поздно вечером выложил... поздно вечером. 1:05 я выложил этот пост у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». И вот как раз было какое-то время перед тем, как лечь спать, вот просуждать на эту тему, каким удивительным образом до сих пор, вот несмотря ни на что, появляются какие-то дебилы. Я удивляюсь, как много все-таки дураков. Я удивляюсь, правда. Я думал, что я ничему не буду удивляться, но я удивляюсь. То есть до сих пор они есть. И мне вчера показали частичку интервью Артемия Лебедева. Он позвал на разговор какого-то своего там сокурсника или какого-то своего знакомого студенческого. На разговор тот, так скажем, прозападный либерал, таким он себя считает. Вот, и там у них чуть ли не трехчасовой какой-то разговор. Я посмотрел выжимку из этого разговора и хочу вам сказать, что, конечно, абсолютный дегенерат вот этот вот персонаж, которого Лебедев позвал поговорить. Ну и, собственно, Лебедев это и продемонстрировал там своими правильными вопросами, правильным, там, заводил в тупик не один раз этого придурка. Вот, но придурок абсолютно неадекватный, то есть он сидит и под камеру Лебедеву говорит то ли в шутку, да, так типа в шутку, шутку. Я просто тебя пытаюсь убедить, чтобы там ты в нужный момент какую-то гранату кому-то подложил. Он говорит, кому? Ну, как бы намек идет на то, что Лебедев, он вращается в высоких кругах, чтобы он совершил теракт. И чтобы вы понимали, вот этот вот человек, который к Лебедеву пришел, это какой-то преподаватель в каком-то вузе, там, художественном, что-то, сейчас в России. И этот дегенерат, абсолютнейший дегенерат, на камеру говорит Лебедеву, что его задача в том, чтобы Лебедева как-то перепрошить для того, чтобы Лебедев на встрече где-то высоко кого-то взорвал гранатой. Ну, вы можете себе представить? Если это такого рода юмор, так надо уже доложить одну простую вещь всем остальным, всем вообще, до всех, чтобы дошло. Юмор закончился, все, шуток нет. Если где-то кто-то шутит про теракт, вот, не надо это воспринимать как шутку. Воспринимайте это как намерение. Шуток нет, все, шутки закончились. Никаких шуток быть не может. Потому что определять степень юмора того или иного дегенерата, ну, у нас нет возможности, нет времени просто на это. Просто нет времени на это. Так же, как и с этим придурком, вот этим мужем директора экс-директора Петербургского общественного пространства на Шатуновской. Я смотрю, там пишут, он всегда так вот, черный юмор у него был в соцсетях и так далее. Это юмор у него такой? Это юмор? Почему тогда никому не смешно, если это юмор? И в какой момент так получилось, что любое совершенно бесчеловечное, тупорылое заявление можно списать на юмор? Ну, в какой момент так получилось, что если какая-то тварь говорит совершенно бесчеловечные вещи и фактически призывает к террористическим актам, мы просто говорим, да, это он пошутил. Или ему достаточно сказать, что он просто пошутил, и мы такие, а, так ты пошутил, ну и ладно. Ну и ладно. Очень смешно. В какой момент? Произошло так, что фраза «я просто шучу», она списывает любую ответственность. Как такое может быть? И в какой момент там понять, что человек шутит, а в какой не шутит? В тот момент, когда он уже из тебя из автомата стреляет и кричит «я шучу», нам все еще считают, что он шутит или как? В какой момент мы должны понять, что шутки закончились? Я считаю, что они уже закончились. Как бы, и это надо донести до всех вот, в кавычках, вот таких вот тупых людей. Я так понимаю, что все-таки во многом там это какие-то наркоманы непонятные, да? Донести, что их шуточки, да, если это шуточки, это не шуточки. И отвечать они будут за них так, как за реальные дела.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, март, день 26-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 2 градуса. Джафар говорит, а с кем это интервью было у Лебедева? Я вам не назову, кто это, мне просто показали вот эту выжимку с этим человеком, объяснили вкратце, что это вот какой-то старый знакомый Лебедева. Мне было достаточно по этой короткой выжимке всего, я все понял. Соответственно, поймете и вы. А в момент, когда дурачок про матрасы русского шутил, должно было прийти понимание, что можно, а что нельзя, пишет Виктор. А, да, я помню этот случай, вспомню, когда некие абсолютно не остроумные люди говорили какие-то странные грубости в отношении русского народа, изображая, что это якобы какая-то комедийная программа. Да-да-да, я такое помню. Самое смешное, что этот чувак Лебедева позвал. А, так этот чувак Лебедева позвал на разговор. Мишаня, но это тогда эпично, это прямо фиаско. Молодец, Артемий, что сходил, потому что он расщепил на атомы этого придурка. Ну и, кстати, этого придурка надо бы проверить, конечно, серьезнейшим образом. На то, чем он вообще занимается, в чем его суть его деятельности. И если у нас, извините, где-то в университетах или там, уж не знаю, что у него там за академии, в которых он преподает, вот такие преподаватели, я понимаю, как сложно там быть студентом. То есть, несмотря на все, вы же понимаете, что если ты у кого-то студент, тебе надо там сдавать зачеты, экзамены и так далее, и тебе так или иначе придется подстраиваться под преподавателя, по-другому никак. А если преподаватель
это какой-то истовый там заукраинец, который, ну, вот Артемием-то, конечно, расщепляется на атомы, но студент этого не сможет сделать. Чем он вообще занимается там на лекциях, этот преподаватель? Может быть, он приходит и проводит пропагандистскую деятельность? Я почему-то уверен, что так оно и есть, если он такой активный, что ж, других людей вызывает на разговор, вы понимаете, под камеру. То есть это вообще какой-то, видимо, очередной дятел долбящий, очень активный, очень тупой. Вот. При этом вообще не отдающий себе отчет, где он находится, что он делает, что он говорит. Ну, то есть вот такой активный, но очень тупой. Я не хочу оскорбить эту прекрасную птицу, но это такой вот образ просто из одного монолога, и вот я иногда его использую. А девица в инсте, которые глумились над бедой, пишет Роман. Есть версия, что переговоры готовились именно в эти дни, и теракт в Крокус-Сити может сыграть ту же роль, что сыграла Буча 2 года назад, сорвать переговоры, не дать договориться, как уже многократно происходило ранее, пишет Ольга. Ольга, не слышал такую версию ни от одного из ответственных лиц, да? В России, поэтому эта версия, скорее всего, очередной вброс для того, чтобы затуманить ваше сознание. Как и те вбросы, о которых написал наш другой слушатель, говорит, сейчас идет информация, что Крокус не был введен в эксплуатацию, концертный зал. Это вранье уже опровергнутое, по-моему, 2 дня назад, если не ошибаюсь. А у вас все, как вы пишете, идет информация. Еще раз говорю одну простую вещь. Впервые столкнувшись с дезинформацией на определенных площадках и узнав о том, что это дезинформация, вам нужно принять для себя решение относительно этих, в кавычках, информационных площадках, а на самом деле дезинформационных. Либо вы их читаете, понимая, что это дезинформация, причем дезинформация может быть не всегда и везде, и во всем, она может быть лишь частью информационной деятельности. То есть это может быть канал, который вас снабжает вроде бы вполне себе правдивой информацией по малозначительным вещам, вот, но по значительным вещам начинает вас вести в определенную сторону идеологически. Так вот, вы должны принять для себя решение, один раз увидев, что вас пытаются обмануть, вас пытаются каким-то образом настроить, как поступить. Первое, либо знать, в голове держать, что это дезинформация практически всегда, и, соответственно, вы к ней должны относиться. Второе, просто удаляйте все. Просто больше этот источник информации не источник информации для вас. Иначе вы так и будете писать сообщения в эфир и всем остальным. Идет информация, что Крокус не введен в эксплуатацию. Будете писать про кинологов, которые якобы были на месте. И много чего еще другое глупое будете писать, что не соответствует действительности. Почему? Потому что вам это будут вбрасывать под разным соусом, под разными углами, через там какие-нибудь шутливые чаты, еще что-то, где-то кто-то что-то пошутил, какие-то интернет-мемы опубликовались тут раз, и какая-то шутка про Крокус, и еще что-то, и вы даже уже и не заметили, как вы стали вурдалаком. Ну, так вот случается. Имейте это в виду. Как этого придурка зовут, который Артемия пригласил посмотреть охоту? Аудитор, я не помню, как его зовут. Я не пытаюсь от вас скрыть какую-то информацию, но я первый раз и последний увидел этого придурка и, собственно, не собираюсь дальше как-то знакомиться с его жизненной позицией, историей и так далее. Я считаю, что с этой позицией должны ознакомиться силовые структуры, а не я. Ну и психиатр, возможно, тоже будет заинтересован в изучении данного субъекта. Хинштейн говорил о ЧОПе вооруженном, который якобы не выехал. Есть по нему какая-то информация. Считаю, нужно этому ЧОПу вообще запретить заниматься охранной деятельностью, пишет Сергей Кузнецов. Информации дополнительной по этому поводу нет, Сергей. Вот то, что сказал Хинштейн, больше информации дополнительной нет. Фамилия придурка Шевелев. Или Шевелев, или ну вот как-то так, Мамик написал. Шевелев и Лебедев. Ну вот, посмотрите. Что за практика непонятная, брать эти лживые извинения? Вообще, кому они нужны? Другое дело, когда человек сам захотел видео записать, пишет Алексей. Откровенно говоря, я не знаю, с чем это связано, Алексей, и зачем нужны эти извинения. Может быть, это какая-то часть юридической практики, может быть, обязаны, если запросил там этот персонаж какую-то такую вещь, обязаны, может быть, наши следователи это записывать, я не знаю. Вот, кстати, может быть, кто-то из силовых структур объяснит, я, правда, не очень понимаю, а, ну, я солидаризируюсь в этом смысле с сообщением нашего слушателя и хочу спросить, а зачем вот это все записывается, вот эти вот лживые все извинения, где-то на фоне вот этой линейки ростовой, где там задержали его, значит, и содержат, он записывает извинения, он вдруг начинает раскаиваться, он понимает, что он был неправ. Это зачем делается? То есть это имеет какой-то смысл? Ну, наверняка же как это действие имеет какой-то смысл. А какой? Типа унижения, пишет Лис Хитрый. Я не вижу ничего унизительного в этом. Ну, то есть, если человек совершил ошибку, и он приносит извинения, разве это унизительно? Или что у нас? Пацаны не извиняются, из этого, что ли, мы исходим? Не похоже на правду. Давайте попробуем как-то еще. Извинение равно раскаяние, раскаяние и помощь следствию. Срок минус, пишет Виктор. Понятно. А зачем видеозапись это публиковать? То есть, это нам к чему все? Пытается себя спасти, пишет Вячеслав. Пытается себя спасти, а видеозапись зачем нам публиковать эту? Когда нам говорят, он там извинился. Нам же как это, да, подается всегда в СМИ. Ну, так вот журналисты всегда делают, ну, правда. Такой-то извинился за то, что он. И там, я приношу свои искренние извинения за то, что я сделал. Это было необдуманно. Я на самом деле так не думаю. Ну, что это? Зачем? Вот я и спрашиваю, зачем это нужно? Правда, хороший вопрос задает наш слушатель. И я просто хочу тоже понять сам для себя, зачем? Ну, он же на голубом глазу думает, что пошутил, извинился, простили, пишет Панк 13. Серьезно? То есть настолько тупые. Вот, раскаялся прямо в аэропорту, пишет Евгений. Ну да, да, да. Алеш, публичное извинение должно быть, пишет АК. Понял, принимаю АК. А почему? А почему? То есть мы таким образом что получаем? Когда это публичное извинение, вот оно есть, и мы с вами от этого что нам это дает? Показать, что органы отработали, пишет Игорь. Нормально, вот это нормально, это я согласен. Извинение — это как у воров в законе. Отказался на камеру, ты не вор. То же самое, пишет Зет. От страха, чтобы все слышали, пишет Мельникова. Елизавета. Не-не, подождите. Я не говорю, почему он извиняется. Это понятно, почему он извиняется. Он сядет там, пытается, да, обелить там, что-то объяснить. Это не важно. Я спрашиваю, почему пишется это видео сотрудниками правоохранительных органов, и это потом публикуется. Как бы нас это должно привести к пониманию, что преступника поймали, да, мы это понимаем, и это, ну, нам достаточно и просто. Такой-то пойман, да, вот его фотография. А, ну, все отлично. Да? Или это нас должно к чему-то, вот, ну, какой мысли это нас должно подвести? Я, правда, пока не понимаю, к какой, и поэтому и спрашиваю. Его мотивация, почему он извиняется на камеру, понятно. Он себя спасает, все ясно. Почему мы публикуем это как что-то заслуживающее внимания? То есть вот этот извиняется. И это что? Что нам дает? Чтобы другим неповадно было, пишет Игорь. Наверное. Воспитательный момент, пишет Сергей Макаров. Ну, то есть для других, да? Понятно. Показательная порка, пишет Андрей. Так это не похоже на порку. Стоит какой-то наркоман. Значит, и я, извините, я там сказал, написал. Сам смягчает свои же слова, написанные до этого, когда говорит на камеру, уже другие формулировки использует и так далее. То есть это публичная порка. Ну, хотя да, наверное, если речь идет о взрослом человеке, который на камеру извиняется, да, вот это вот все, можно сказать, что это такой вид гражданского там, наказания, да. Ну, то есть он фактически на камеру признает, что он кретин, да. Ну, просто он же не может там, в юридическом смысле было бы странно, если бы он говорил на камеру, я кретин, я придурок, я идиот. Поэтому фактически его вот этот вот рассказ на камеру, он и заключается в том, что он признает на камеру, что он кретин, идиот, да, он без мозгов, тупой. И, ну, это делается юридическим языком, где он говорит, раскаиваюсь, там, туда-сюда, и вот это, да. Да, правильно я понимаю или нет? Публичное извинение – это один из этапов подчинения, даже если по бумажке, а дальше лечение или наказание, пишет Сермих. Это чистосердечное признание для возбуждения уголовного дела, пишет Виталий. Может, чтобы последователи его подумали, что это все брехня, и подумали следователи его советом, что он не такой уж идейный и может публично меняться. Вариант, Лина, да, у него же есть подписчики, он выступал в публичном поле, эти подписчики могли восхищаться его там дерзостью и смелостью и думать, ох, какой он дерзкий и смелый, какие вещи жесткие говорит, молодец, там, давай, вперед, ого, и тут он уже весь обосравшийся стоит и рассказывает о том, что «извините, пожалуйста, я просто пошутил, я не это имел в виду» и так далее. Да, согласен, все. Вот теперь я, например, нашел ответ на вопрос, который был поставлен нашим слушателям, и, собственно, я просто этот вопрос тоже вот решил адресовать всем остальным слушателям. Не знаю, вот сейчас не вспомню, кто из наших слушателей ставил этот вопрос. Кажется ли ему, что как бы, вопрос исчерпан в данный момент? Вот мне уже достаточно той аргументации, которую я получил от других слушателей. Мне кажется, ну, все уже понятно. Ну, вот. Смешно от всех этих извинений. Бубен пару раз словит, в следующий раз будет думать, что несет, пишет код Z. Не всегда работает, обратите внимание, код Z. Так. В сети распространяют видео из концертного зала, на котором видно несколько мужчин крепкого телосложения в одинаковой одежде, которые находятся недалеко друг от друга, переговариваются между собой, не суетятся, сидят, спокойно ведут съемку происходящего, а потом указывают людям, чтобы те закрыли двери. Странно, что вообще не тревожатся о происходящем, пишет DRLCF. Ну, посмотрим, попробую найти это видео, я пока конкретно такого видео не видел, поэтому что-то отрицать или там как-то это комментировать не буду. Если вы ошиблись, а потом поняли, что ошиблись, вы об этом не скажете, пишет Джекпот. Конечно, скажу, но другое дело, когда ты ошибся, понял, что ты ошибся и сказал об этом сам, а другое дело, когда ошибся, в кавычках, потом ты почему-то решил поехать в Пулково, а потом и улететь в Ереван. Но тебя в Пулково ловят, заводят в специальную комнату, включают камеру и говорят, говори. И ты, извините, пожалуйста, я вообще не, я неправильно все сделал. Совершенно другое, правда? Все мы так или иначе иногда говорим глупости, да? Все мы так или иначе иногда делаем неправильно. Все мы можем ошибиться. Нет никаких сомнений. Как говорил наш великий современник, каждый может зайти не в ту дверь. Вот. Но дело-то не в том, что зашел не в ту дверь. Дело в том, что этот персонаж конкретно зашел не в ту дверь и потом пытался скрыться, не принося извинений. Даже если бы он совершил ошибку, после этого принес извинения и после этого пытался скрыться, потому что побоялся бы, что его все равно накажут, несмотря на то, что он принес свои извинения, да? Это была бы другая ситуация. А мы видим здесь действие, попытку скрыться без всяких извинений. И извинения уже, когда тебя поймали. Ну, это, конечно, потрясающе. Так это похоже на ВСУшников, которые попадают в плен, начинают рассказывать, что они вообще тут ни при чем. И они вообще-то хорошие ребята, и Зеленский такой негодяй, и вот это вот все. Ну да, да, Зеленский-то, конечно, негодяй. А ты-то что? А он неправильно сказал... Ни двери, ни шлюзы, ни самолета, ни гейт не назвал, пишет 506-й. У каждой ошибки есть имя, пишет Андрей Z. Ну, как варианты, возможно, я частично удовлетворен, но все равно какая-то это фигня, пишет Алексей. Но частично удовлетворены, этого достаточно, да? То есть мы же не говорим о том, чтобы вы прямо на 100% согласились с теми доводами, которые приводят наши слушатели. Но мне казалось, некоторые аргументы мне показались вполне себе доступными и понятными. Какое-то чмо никому неизвестное теперь в ленте, пишет Йо. Ну и что? Какое-то чмо никому неизвестное теперь в ленте. А до этого это чмо неизвестное отравляло умы людей в интернете. Теперь его поймали, и он не будет в ленте. Вот. Вы же не думаете, что мы о нем будем говорить бесконечно. Но обсудить сам этот момент можно. Тем более, что случай этот не единственный в своем роде. Их достаточно. И, соответственно, может быть, в некотором смысле, те, кто поступают подобным образом, чтобы потом не извиняться на камеру, не стоять и вот этой всей чепухи не молоть, перестанут своим языком болтать, что попало, и клацать по клавиатуре своими пальцами, вот, писать всякую чепуху. Публичный контент, извинения тоже публичные, ему вместо срока условка, вот, да, понятно. В большинстве своем, пишет Така, значит, на Дожде и Ходорковского ресурсах целыми днями максимально уважительно по именам называют террористов, осуждают, как обошлись с террористами, в тексте не называют террористами, а используют «вина этих несчастных людей не доказана», цитата, «так называемые террористы, а по факту работники барбершопа», цитата, еще одна цитата, «те, кого нам представили террористами, возможно, ни в чем не повинные люди» и так далее. Вот, это пишет Ольга. Ольга отслеживает вражеские ресурсы. Что ж, Ольга, именно то, о чем вы говорите, должно в определенный момент некоторым людям дать понимание того, с кем мы имеем дело. То есть наши враги, они абсолютно беспринципны. Они настолько гнилостны, насколько они могут быть гнилостны. И, например, тот же самый Ходорковский, он же всегда изображал, что он там такой борец за Россию, вот, и что он хочет какую-то там Россию прекрасную построить и так далее. Ну и на чем он хотел строить эту прекрасную Россию? На оправдании террористов? Он хотел строить прекрасную Россию на оправдании террористов? Ну, вот, или как? Отчасти, как террористы, смелые в заявлениях и действиях, как полиция приходит, сразу обделываются, а пример мужчины — это дагестанский полицейский, работайте, братья, да, Нурбагандов. А вот СДМ вы абсолютно правы. А как же куча скриншотов в телеге из сервиса такси с отказами ехать, если водитель там национальности определенной? Как вы это расцениваете? На месте матери отправили бы с таким водителем ребенка после скорбных событий в Крокусе, пишет Виктор. Виктор, да у меня, как это, барбер, кстати, да, барбер сейчас называется, таджик. Вот. Вчера я ездил на такси, и меня вез, ну, я не знаю, кто по национальности, но это не таджик, но звали человека Магомед, да, я не знаю, кто он по национальности, я же не буду это спрашивать. Я знаю, что, ну, я так скажу, у меня есть коллеги, вот, в средствах массовой информации, реально, именно таджики. Ну, то есть я вам серьезно говорю. Вот, есть коллеги других национальностей и так далее. Я понимаю, что чего хотят наши враги. Я понимаю, куда они нас толкают. Они именно и хотят сделать так, чтобы вы, чтобы мы все вместе боялись друг друга и видели друг в друге угрозу. Ну, а скажите, пожалуйста, вот вы мне раз задаете вопрос этот, Виктор, а после того, как ячейку РДК взяли в Санкт-Петербурге, вот, у вас не вызывает подозрения каждый человек русский, проходящий мимо вас по улице? Вы отправите с ним кого-то на машине или еще что-то подобное? Вот. После того, как вы видели, как нацисты, которые в определенный момент здесь орудовали в России, а потом убежали на Украину и стали частью, ну, приспешниками киевского режима, всякие бывшие соратники тесака, типа боцман, позировали с отрезанной головой нашего солдата, а у вас не стало как-то, вот вам не стало страшно ходить в магазин, там, общаться с людьми русской национальности? Вам стало страшно или нет? Вот. Если вы скажете, стало страшно, тогда я вам скажу, что они достигли своего в определенный момент. Вот. Если вы скажете, что вам не стало страшно, то я скажу, ну, какой вы отважный, мужественный человек. Ну, то есть, соответственно, они пытаются породить страх, этот страх так или иначе порождается. Другое дело, что со страхами нужно пытаться бороться и уметь с ними бороться, и отделять зерна от плевел, да. И если есть какие-то подозрения, тогда уже можно говорить о чем-то. А если никаких подозрений нет в отношении людей, то тогда, ну, что вы в этом смысле будете делать? В паранойю впадать? Ходить и бояться всего? А машин на украинских номерах вы не боитесь в Москве? В таком случае я вам задаю вопрос. А людей с украинскими фамилиями вы не боитесь? Нет, нет такого. А людей, въезжающих через Эстонию, вы не боитесь? Ну и так далее. У меня отличный знакомый Бахтияр, он из Средней Азии. Мне пофигу, откуда именно, зато всегда приходит на помощь, пишет Павел. Амеры с такой настойчивостью твердят не Украина, что нашим пора говорить, что такая уверенность возможна, если это сделали сами американцы, пишет Юлиан. Конечно. А вот это вот Дарья Трепова, я вот возвращаюсь к террористам, она же там что-то студентка чего-то была, правильно? Вы как к студенткам относитесь, к русским? Вы их боитесь? Всех надо бояться тогда, получается. В угнанном вертолете один из двух убитых летчиков был таджик, пишет Нурик Вигажан. Да, абсолютно так. Имеется в виду вот тот вертолет, который угнал Кузьминов. Да, обратите внимание, Кузьминов. который убил двух своих сослуживцев, один из которых был таджик. И вот. Наш офицер. Поэтому тут ситуация, при которой нужно четко понимать, как бороться с угрозой, и огульная вот эта вся история, она работать не будет. Огульная история будет работать ровно на руку нашему врагу. Да, истерики, страх, массовая истерия, это все на руку нашему врагу. А у нас невероятно сложная задача, которую они нам будут усложнять. Они нам будут ее усложнять обязательно. При которой мы должны искать террористов, а не третировать людей определенных национальностей там, и так далее. Волков боятся в лес не ходить, пишет Джекпот. А это обычно из семьи идет. Моя одноклассница тоже была вся такая отличница, а потом скатилась в либеральную эту всю историю, пишет 506. Ну, конечно. Вот либералы, в кавычках, да, прозападные, вы их не боитесь? Ну, вот они сейчас сидят, оправдывают террористов и говорят, что это вообще не террористы и так далее. Вам не страшно быть рядом с этими людьми? Вас не вызывает некое опасение и страх вот этот персонаж, который, значит, Артемию Лебедеву говорит, что он хочет его перепрошить, чтобы Артемий в определенном моменте где-то там гранату взорвал какую-то? Как вы? Вас это не вызывает некое там ощущение странное? Вас не вызывает некое ощущение страха, какие-то обещания развесить кого-то по столбам? Ну, нет. Нет такого ощущения. Просто на всякий случай надо помнить, что если кто-то такие вещи говорит, то, возможно, он к этому готовится. Возможно, он просто погремушка. Ну, такое тоже может быть. А возможно, он к этому готовится. Понимаете? А Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, который курирует сейчас РДК на Украине, вот это вот националистическое формирование, которые заходили и убивали людей в приграничье белгородском, который заявлял, что он причастен к терактам и убийству Дарьи Дугиной. Вас не пугают такие люди? Он был депутатом Государственной Думы, Илья Пономарев. Я напоминаю. Илья Пономарев. Ничего, вроде имя и фамилия, так это, страха не наводит на вас, правда? А глава ГУР МО Украины Буданов не заставляет вас о чем-то задуматься? С точки зрения национальности вообще. Буданов. Это какая-то такая, может быть, сильно украинская фамилия, или это может быть какая-то польская фамилия, или что? Буданов. Кирилл. Нет? А белорусский, с белорусской фамилией Арестович вас не пугает, нет? Спокойно к нему относитесь, к этому террористу-экстремисту? А что за оговорка у него сейчас произошла в эфире, когда он сказал, что мы там убили, ой, нет, у них там убили в теракте. Ну, вы это найдете, эту оговорку. Сейчас я уверен, все ее покажут. Что это у него за оговорка такая в эфире произошла? Оговорка ли это? Нет? Не вызывает у вас никакого страха? Вам только страшно про барбершоп и про таксиста? А кто покупает услуги, в кавычках, террористов? Кто их нанимал, кто дал им развединформацию, кто готовил схроны, откуда это оружие, кто поставляет это оружие. Вот давайте над этим тоже думать иногда.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Гар некий пишет, Гудошников. Вот так вот. Почему? Вы не знаете моего имени? Ну, ладно. Сколько можно говорить о страхах? Нужно говорить о мерах борьбы с террором здесь и среди окружающих. Всех праздно шатающихся буржуев арестовать и деньги у них отобрать. Вот тогда будет меньше террористов вокруг, пишет Гар. Очень интересное начало было у вас о том, что я что-то не то говорю и надо говорить что-то нужное, а дальше абсолютно какое-то непонятное сообщение о каких-то буржуях, которых надо арестовать и деньги у них отобрать, и поэтому не будет террора. На всякий случай напомню, что Великая Октябрьская социалистическая революция как раз и заключалась во многом в том, чтобы отобрать деньги у праздно шатающихся буржуев, как вы говорите. И после Великой Октябрьской революции началась гражданская война, одним из элементов которой были красный и белый террор. Все ясно, Гар. Это первое. Второе. Я уж не буду говорить о тех террористах-бомбистах, студентах разных и прочих, которые существовали во времена Российской империи и совершали покушения на людей государственных, в том числе и на императора. Если вы, Гар, не можете сложить 1+1, потому что вы ничего не знаете вообще об истории, то, ну, я что могу сделать с этим? Мне дать вам какое-то базовое образование за 20 минут? Я не могу этого сделать. То, что вы написали, это абсолютно, как бы вам сказать, бессмыслица. Ну, бессмыслица. А чувак с русской фамилией Данилов, который рассказывал про походы в гости к братьям, пишет All Road Star. Да. А бывший знаток, что где, когда, как же его звали, Илья Новиков, который вступил в ряды теробороны ВСУ в определенный момент. Уж не буду говорить, что он говорил про нас и как с нами надо поступать. А? А те люди, которых он защищал, помните, такой Сенцов был, которого все называли режиссером, хотя он фактически готовил террористическую группу в определенный момент на территории Крыма. А? Который, кстати, тоже вступил в ряды ВСУ, потому что он в 2019 году был обменен в итоге, и нас из тюрьмы его выпустили, его обменяли там с Украины в 2019 году, и он вступил в ВСУ. Ничего нет. А Савченко, которую здесь Илья Новиков представлял в суде, это что? Надежда Савченко. Почему ее еще представлял Новиков в суде? Знаток, что где когда, 15 лет на телевидении российском. Нет, ничего, нигде не работает голова еще пока, да, у некоторых наших слушателей. Не получается. Не получается понять. Вот. Это гораздо более масштабный процесс, нежели некоторым из вас это, ну, там, кажется. Я думаю, что в большинстве своем люди понимают, о чем я говорю, но некоторые все еще находятся в каких-то очень странных заблуждениях и, ну, не могут никак вот чуть-чуть расширить картину мира. Вот. Мы говорим о противостоянии, давайте так скажем, бывших частей Российской империи или Большой России, либо, скажем, частей Советского Союза между собой. Понимаете? В которой наша сторона отстаивает нашу историю, нашу культуру, нашу веру, а страна отколовшихся работает на другие страны. То есть они работают как прокси-силы. Уничтожая нашу общую культуру, уничтожая нашу общую веру, уничтожая наш общий язык и так далее через запятую. Все ясно. Значит, террористические группы, совершенно разнообразные, диверсии, там, переходы какие-то куда-то и прочее. Это все элементы этого противостояния. Это все элементы одного этого противостояния. В глобальном смысле это противостояние России, которая отстаивает свое историческое право быть и историческое право быть не вычеркнутыми из истории вместе со всеми своими предками, серьезно говорю. Вот. И с другой стороны, это американцы, которые отстаивают свое право быть гегемонами, то есть руководить всем миром и писать всему миру ту историю, которую они посчитают нужным. Есть такое выражение: «историю пишут победители». Имейте в виду, что если мы проиграем, нам нашу историю напишут американцы. Они уже пытались после победы в Холодной войне, но они посчитали, что они победили. Вот эти учебники, в которых у нас Красная Армия превращалась в преступников, это их учебники. Именно такая история и будет преподаваться, если мы не одержим победы. Поэтому это для нас экзистенциальный конфликт. Вот и все. И да, в этой борьбе будут использоваться религиозный фактор, национальный фактор, военный, экономический. Все, вот везде, как и что можно использовать, все будет использоваться. Абсолютно без разницы. И да, наши враги, вот посмотрите на них, вы будете видеть там дикую помесь всего чего угодно. Вы будете там видеть исламистов. При этом они будут рядом стоять с инструкторами из Израиля. При этом им будут помогать некие там местные щирые украинцы-националисты, рядом с которыми будут якобы русские националисты.
что нонсенс, чтобы русский националист служил украинскому националисту. Ну, бредятина это прямо. Фарш в башке. Так же, как и увидеть на одной стороне поля боя исламских террористов и израильских инструкторов. Но, тем не менее, это происходит. Тем не менее. Потому что то, чем сейчас стала Украина, это, если так вот охарактеризовать, это уже не государство вовсе никакое. Это не идеология вообще никакая, не религия, ничего. Это уже смесь всего, задача которого заключается в проведении максимально жестких военных, террористических, каких угодно операций против России. Все. Задача сломать Россию. Задача ставится Западом. Деньги выделяет Запад. Оружие выделяет Запад. Нет денег, нет оружия. Украина тут же протухнет. Тут же. И, естественно, исламистов, находящихся на территории России, мы всех уничтожим. Националистов, вот этих нацистов с оружием в руках мы уничтожим. Моментально. Это произойдет моментально. Ровно в тот момент, когда они потеряют финансирование и военное снабжение. Но они не теряют финансирование и военное снабжение. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки в поражении Украины видят угрозу своей гегемонии. Точка. Все. Можете и дальше, если вам очень сильно нравится, истерить, бегать, искать национальности, плохие и хорошие и так далее. ВСУ более чем наполовину состоит из русских людей. Русских вообще, в принципе, по именам и фамилиям, по крови, по происхождению. Сырский из-под Владимира. Я просто напоминаю. Сырский из-под Владимира. Ясно? Он командует ВСУ сейчас. Он учился у нас здесь, военному делу. Сырский. Власов был русский. В армии Власова, русская освободительная армия, так она называлась, были русские люди. Они служили Гитлеру. Все понятно. Методы у них были. Все те же самые. Никаких методов человечество не изобрело дополнительных и не изобретает уже очень давно. Все то же самое. И все те же самые болевые точки. Какие были у нашего государства, такие они остаются. В которых как наша сила, так и наша слабость. Многонациональность. Это наша сила, это наша слабость. Смотря как мы к этому подходим, вопросу. Да? Многоконфессиональность. Это наша сила и это наша слабость одновременно, смотря как мы подходим к этому вопросу. Если мы правильно подходим к этому вопросу, то мальчик Артем и мальчик Ислам будут выводить людей из Крокус. Вот, в тот момент, когда террористы атакуют Крокус Сити Холл. Это если мы правильно будем подходить к этому вопросу. Если мы неправильно будем подходить к этому вопросу, у нас будет Украина здесь. Не в смысле, что мы станем Украиной, и это будет называться Украина, а в смысле вот все то, что происходит на Украине, оно будет происходить здесь. Все очень просто. Потому что Украина и ее недальновидные политики совершили ряд очень серьезных ошибок, которые привели к расколу внутри их общества и вооруженному противостоянию внутри этого общества. Вот и все. У лжи много одежд, а правда всегда одна. Вот нас пытаются запутать в этих разных идеологических одеждах, а под ними бомбы, пишет Сергей. Ну, конечно. Многонациональность и миграция – разные вещи, пишет Олеся. Олеся, и вы добавляете смайлик. Я единственное не понимаю, зачем вы это пишете, в том смысле, что я и так это говорил, и мы это прекрасно знаем. У вас, если закончилась какая-то аргументация или у вас есть какой-то дополнительный вопрос, вы можете его задать. Писать очевидные вещи со смайликом нет никакого смысла. Вот. Вы не найдете здесь человека, который говорит вам, что неконтролируемая миграция – это очень хорошо. Естественно, для вербовщиков всегда выгодна среда, где много людей с невысоким уровнем образования, с плохим финансовым положением и не только. Это всегда удобная среда для вербовщиков. Но для вербовщиков также удобна среда вот этих всех обиженок либеральных. То же самое, а какая разница?
Все. То есть смысл заключается в том, что какая-то среда, она, так скажем, многочисленна, и при этом в этой среде, ну, плохая жизнь, как бы. Во всяком случае, сами люди из этой среды так считают, что у них плохая жизнь. На этом обычно и работают вербовщики. А дальше это может быть студентка влюбленная, которая поедет куда-нибудь через Турцию в исламское государство вступать, да, Варвара Караулова. Это может быть какой-то барбер 19-летний, которому по ушам проедут, что он там должен совершить теракт, потому что там к нему как-то плохо относятся или еще что-то подобное, какой-то проповедник ему в уши что-то зальет. Это может быть какой-то русский парень, которого где-то там кто-то плохо к нему отнесся, представитель другой национальности, и он забривает себе голову и начинает там на этой голове бить какие-то усиленно руны, и потом вступает в какой-нибудь РДК. Ну, может, конечно, и не вступать в РДК, но может и вступить. Им всякое разное может быть. Но смысл заключается в том, что всегда, конечно, ищут того, кто, так скажем, чувствует себя пораженным в разных там правах, ощущениях и прочем. Вот, кто не может себя найти, вот того находят. И из них что-то лепят. Слушайте, у вас бабушки, которые коктейли Молотова бросали в военкоматы, никак ни на какую мысль не навели? Ну, каким образом можно из старого человека, женщины, сделать террориста? Ну, делали же. А вот эти персонажи, которые заливали этот зеленкой урны, это что? А та студентка, 20 лет ей, что ли, которая бросила коктейль Молотова в избирательный участок, который находился на территории школы. Ну вот, вот выборы были, и был инцидент. Студентка, да, она там, по-моему, бросает коктейль Молотова в школу. В школу, в которой проходили выборы. Но это школа, это здание школы. Бросает коктейль Молотова в здание, где находятся люди. Это ни на кого никакие мысли не навело. Что там у нее, какая национальность? Я вам сразу скажу, она русская. И что? И вот и ничего. Потому что, ну да, бывают такие среды, богатые на людей, которые чувствуют себя ущемленными. И да, там обязательно работают вот эти вербовщики и пытаются их склонить к определенным действиям. Все, не удивляйтесь. Не удивляйтесь. И естественная среда, когда мы говорим о нелегальной миграции, это благодатная среда в том смысле, что эти люди всегда поражены в правах. Они же нелегально находятся здесь. Никто об их правах не заботится, у них в принципе нет прав. Если ты нелегально где-то находишься, у тебя нет прав. У тебя нет права нахождения даже на этой территории. Правильно? Соответственно, у тебя и будет и положение в обществе такое. Правильно? Ну, все же понимают это. Соответственно, есть те, кто это прекрасно понимает и собирается это использовать. Не с точки зрения построить себе забор на даче, да? Ну, вот у вас цель построить себе забор на даче, и какие-то нелегалы вам его строят, и вы такие, ну, это замечательно, вы им денег дали, они вам забор построили, вы все счастливые, у вас забор, у них деньги, все, все разошлись, все прекрасно. А кто-то использует эту среду для того, чтобы вербовать людей, все, и превращать их в террористов. Потом может пригласить такого заборостроителя куда-нибудь съездить в Турцию. Вот слетает в Турцию, ему купят билеты, все. Там его привезут в какой-нибудь лагерь подготовки боевиков. Там он пройдет какой-то курс подготовки боевиков, потом он прилетит назад. Кто заказчик? Кто заказчик? Вот главный вопрос. Я уверен, что заказчик у РДК, у Треповой, у Карауловой, этой Варвары, у Новикова, этого в кавычках адвоката, у Пономарева, этого бывшего депутата, у той, которая бросила коктейль Молотова в школу, где проходила в момент голосования. Я считаю, что у них заказчик-то один. И вы можете, конечно, со мной не согласиться. А, и террористов из Крокуса тоже. Один заказчик. Вы можете со мной, конечно, не согласиться и изобразить, что это не так. Но, по-моему, по совокупности факторов все-таки и фактов, я прав. А если вы со мной не соглашаетесь, то я хотел бы тогда, чтобы вы нарисовали какую-то конкретную картину, только общую, да, не куском выдранную, из какой-то клочок, который вы подносите и говорите, вот клочок, ну что у меня клочок. Картину тогда нарисуйте, как оно на самом-то деле все обстоит. Потому что
та схема, которую я рисую, она учитывает все эти факторы. А мне вдруг раз, и какой-нибудь человек с улыбочкой пишет. Вот, миграция и это разные вещи. Ну, я в курсе, что это разные вещи. Я вам скажу еще один интересный момент, что вербовать террористов будут не только в среде нелегальных мигрантов, но и будут вербовать и в среде легальных мигрантов. И будут вербовать в среде вовсе не мигрантов, а граждан России. Собственно, я об этом вам говорю. Вот та, которая коктейль Молотова бросала в школу, она что, мигрант? Легальный, нелегальный? Нет. Она помнит, может быть, о так называемых, ну, когда-то там в Америке это стали так называть, шутингах в школах. Там мигранты были? А кто их вел? А кто их настраивал? А синий кит напомнить? Ну, просто я напоминаю, синий кит, давайте я напомню. Кто детей склонял к суициду? А кто звонит вашей бабушке и номер карточки у нее спрашивает? А кто звонил, когда зимняя вишня горела, и вбрасывал лживую информацию о том, сколько погибших и так далее? А кто сейчас нашим подросткам присылает сообщения в огромном количестве с предложением совершить теракт, и если подростки пишут «нет», говорят «мы тебя убьем», кто делает это? Кто это делает? На чистейшем русском языке делает. Ну? Кто? Вот и ответьте себе на этот вопрос. И как вы только ответите себе на этот вопрос, так все по местам и встанет. И главное, появится ответ на самый главный вопрос. А как сделать так, чтобы этого не было? И не будет в голове глупостей из разряда каких-то очень эмоциональных, но очень бесполезных действий, а будет четкое понимание того, что у нас есть враждебное под боком квазигосударственное образование, во главе которого стоит враждебный нам режим, цель которого заключается в уничтожении нас с вами. Этот режим финансируется Западом. Цель Запада, сохраняя глобальное доминирование, не дать установиться многополярному миру и уничтожить нас. Облегчить ситуацию себе можно при уничтожении вот этих прокси-сил в виде киевского режима. Но это не будет разрешением ситуации до конца, потому что у Запада есть еще и другие прокси-режимы. Но, тем не менее, это будет изменение ситуации в лучшую сторону для нас. Вот. Ну и возможность смены администрации в Соединенных Штатах Америки и отказа от их дальнейших планов по сохранению своего глобального доминирования, что, конечно, маловероятно. То есть это долгая борьба на совершенно разных направлениях. Европа, Африка, Азия и так далее, Ближний Восток. И она устроена таким образом, между ядерными державами, что сражение идет прокси-силами. Вот и все. Вот и все. И это надо понимать. Если ты это понимаешь, то ты это понимаешь. Если ты это не понимаешь, то ты это не понимаешь и начинаешь предлагать какие-то совершенно не работающие, никому не нужные вещи, которые, наоборот, ускорят процесс, так скажем, усугубят наши проблемы и упростят задачу нашим врагам. Дестабилизация ситуации внутри России невыгодна России. Дестабилизация ситуации внутри России приведет к потере завоеваний в рамках специальной военной операции, скорее всего, потере тех приобретений, которые были до этого, скорее всего, развала Российской Федерации и, скорее всего, межэтническим и межрелигиозным гражданским противостоянием кровавым внутри страны, которое уже не будет. Все ясно. А так, да, можете дальше ходить и кричать там про какие-нибудь национальности, еще что-то, да, пожалуйста. Но я вам напоминаю, что наш враг, он многолик. И национальностей там полно. И религий там разных полно. Противостояние идет глобальное. Глобальное. Ясно? И есть те, кто на нашей стороне, и есть те, кто на их стороне. Почему вы так делаете? Где я вас обидел? Не могу понять, пишет Борис. Че, вы ничем меня не обидели? Я что-то вам плохое сделал, Борисыч? Нет, ни в коем случае вы меня не обидели.
Из вашей речи непонятно главное, почему именно сейчас стали толпами выдворять мигрантов, пишет Виктор. Все очень просто. Опасная среда. Вот смотрите, про западные либералы это была опасная среда. Но эта среда сама покинула территорию Российской Федерации. Ну, в основном. Они просто взяли и уехали. И обратите внимание, в России закончились митинги на улицах. Вот эти вот бесконечные по любому поводу, где все время все орали, что они тут власть и так далее. Их просто нет. Их нет. И недавняя трагическая кончина Алексея Навального доказала еще раз, что как бы ни пытались прозападные либералы здесь что-то там собирать извне, у них ничего не получается, потому что весь их актив уехал. Опасная среда обезлюдила. Одна. Но есть и другие. Есть, так скажем, радикально настроенные националисты, среди которых есть те, которые действительно радеют за страну, а есть и те, которые радеют за СБУ. Есть среда мигрантов, среди которых есть честные трудяги, классные ребята, которые хотят жить, хотят семьи растить, хотят зарабатывать, хотят прикладывать усилия для собственного развития и, в конечном счете, развития страны. Мы все живем в одной стране, у нас одна налоговая система, да? А есть и те, которые вынашивают злобные планы. Среди тех людей, которые въезжают с территории Украины на территорию Российской Федерации, есть те, кто искренне любит Россию и рады воссоединению с Россией. А есть и диверсанты СБУ, есть диверсанты ГУР, МО, есть террористы разнообразные, есть спящие ячейки. Вот я вам о чем говорю. Поэтому, когда вы говорите, а с чем связано, что сейчас вот там выдворяют? Связано с тем, что это опасная среда, опасная. И опасна она именно потому, что довольно сложно понять, а где у кого какие замыслы. Вот и все. Потому что нам надо сделать так, чтобы честные трудяги, классные ребята, они там, девчата, они спокойно работали, все у них было хорошо, и никто их не тронул ни пальцем. А тех, кто злокозненные планы имеет какие-то, или там завербован и так далее, или сюда специально там внедрен, их, скажем, наиболее мягкое слово, изолировать. Вот в чем задача. Задача не в том, чтобы бегать по улице и орать что-то. Нет, в этом задачи нет, это ничего не даст, кроме того, что все будут орать на улице. Ничего это не даст. Вот так. Вот так. Ведь вряд ли органы правопорядка за сутки вновь обнаружили эти толпы выдворяемых. Знали ведь ранее, почему не выгоняли раньше, пишет Виктор. Виктор, средства массовой информации устроены таким образом, что иногда создается впечатление, что какая-то работа производится по факту, когда что-то произойдет. Но на самом деле обычно это просто, как бы вам сказать, обычно просто когда смещается фокус СМИ в какую-то сторону, вот кажется, что вот действия там только и начались в этот момент. А на самом деле эти действия происходят постоянно. Вы знаете, вот бывает там, упадет самолет. Ну, бывает такое, упадет самолет. И начинается, что оказывается там по самолетам то, сё, пятое, десятое, а вот еще один самолет, а у одного там что-то как это... Начинают следить вплоть до того, что какой-то самолет там тряхнуло в воздухе, а вот он, сейчас он там совершает какую-то посадку. Все, то есть внимание привлечено максимально к этой теме. Вот. Работа-то это постоянная. Постоянная. И как показала практика, тут еще есть над чем думать с точки зрения законодательства. И я так понял, сейчас начинаю думать и в этом ключе. То есть там, дополнять некоторые моменты, думают, в законодательной базе, которая дает вот эти окна, да, и возможности для плохих людей совершать плохие вещи. Это особенности внимания, пока не купил форик, думал их мало, а сейчас смотрю огромное количество, пишет Юлиан. Да, вот, кстати, очень хороший пример абсолютно из жизни. Когда вдруг купишь себе какой-то автомобиль, начинаешь замечать, что вокруг таких автомобилей очень много, а до этого даже не обращал на это внимания. Так что примерно так. Очень сложная тема вся эта, но помните, что дестабилизация ситуации внутри России кому угодно на руку, но только не вам, не нам всем вместе, потому что она... выгодно нашим врагам. Нам выгодна дестабилизация у врага. Нам об этом и надо думать. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.